Всем привет! Это подкаст «Весело и больно». В нем мы рассказываем о том, как мы строим киноконторку, с какими трудностями сталкиваемся и как великолепно справляемся с ними. Меня зовут Мила Просвирина, я сценарист.
Меня зовут Шарана Пация, я продюсер и кастинг-директор.
Всем привет! Меня зовут Илья Маланин, я ведущий продюсер.
Всем привет! Меня зовут Мария Панасюк, я арт-директор.
Шарен, пользуясь случаем, я передаю привет всем твоим строгим грузинским родственникам.
Да Zoom — это просто бал сатаны, я считаю. Просто дичь.
В сообщество ВКонтакте, пожалуйста, вступите ради Христа. Там 17 подписчиков, и мне стрёмно каждый раз видеть, что это все только моя семья.
Сейчас да. Я заскочу на Дудя.
Я недавно был на даче, работал телевизор, и там шла Каменская. Слушайте, я что-то не мог оторваться.
Вот, друзья, все вы сейчас попали в нашу авторскую комнату. Добро пожаловать! Во-первых, мы должны были ответить на вопросы.
В конце подкаста.
Дорогая студия.
Нет, нужно... Мы имеем один вопрос от... Нет, подожди, сейчас.
Екатерина из Москвы.
От Юлии из Санкт-Петербурга. Нас просили разъяснить, почему наша студия называется именно Ватага.
Это ВКонтакте нам
написали? Это нам писали нам личные сообщения.
Значит... Да, стоит отметить, что теперь нам можно писать и ВКонтакте. У нас появилась группа. Возможно, у вас будут какие-то вопросы, а мы сможем на них быстро отвечать в следующих подкастах.
И, пожалуйста, предлагайте свои темы для новых выпусков, потому что мы поняли, что про теорию нам рассуждать не очень интересно, потому что мы в этом не суперэкспертны. Будет странно, если мы вдруг начнем рассказывать, как строить рамки, хотя мы этим занимаемся каждый день, но мы не преподаватели, мы не исследователи, не теоретики. Вот. Поэтому мы хотим рассказывать про что-то такое утилитарное, витальное и наше повседневное. Но если есть какая-то тема, которая вас волнует, пожалуйста, скажите об этом. Мы с удовольствием это осветим своим лучом. Значит, да, в сообщество ВКонтакте, пожалуйста, вступите ради Христа. Там 17 подписчиков, и мне стрёмно каждый раз видеть, что это все только моя семья. И больше никого. Окей, вопрос. Почему мы называемся именно Ватага? Потому что Ватага — это куча веселеньких людей, которые вместе вылавливают рыбу.
Не только вылавливают рыбу, это, в принципе, какое-то сообщество людей, группа людей, которые собрались вместе ради одного общего дела.
Но для меня ключевое — это то, что они веселенькие, что они как бы трудятся, но с такой, с радостью, типа, знаете?
Сети, оп!
Типа песню поют, вот, ну какая-то такая вещь. Еще у нас есть вопрос, который прислал человек прямо в комментариях в Apple подкасте. И он звучит следующим образом. Нью-нью 19 пишет. Нью-нью, типа, или нью-нью просто, не знаю. Спасибо за подкаст. Интересно, расскажите, как вы писали кликбейт, если возможно. Дорогой нью-нью 19, спасибо за вопрос. Кликбейт — это наша первая ласточка, это наш первый большой проект. Мы делаем его вместе с компанией «Среда» для Яндекса, для площадки «Кинопоиск HD». И снимает его режиссер Роман Волобуев. Рома стал нашим полноценным третьим соавтором. Мы сейчас пребываем в волнующем путешествии. Собственно, это все, что я могу сказать, потому что, как мы писали, я надеюсь, мы когда-нибудь расскажем. Сейчас мы по уши связаны всякими ужасными пунктами в контрактах, по которым мы ничего не можем говорить. Поэтому, пожалуйста, stay tuned, оставайтесь на волнах нашего подкаста. Возможно, выпусков через 40 мы расскажем, что там на самом деле происходило. Так, окей. Ну, в общем, если вы еще не поняли, то, пожалуйста, задавайте вопросы, предлагайте темы и вообще делайте все, что хотите в Apple подкастах, в сообществе ВКонтакте и вообще на любой возможной площадке. Спасибо.
Даже на YouTube можно отправить комментарий, поставить пальчик вверх, колокольчик и подписаться на канал.
Друзья, пожалуйста, расскажите, как дела, какие вайбы, какие настроения, какие мысли?
Ну что, для меня этот месяц, даже полтора, выдался достаточно сложным по нескольким причинам. Во-первых, конечно, я не люблю сидеть дома. Для меня чем больше работы, чем больше загруженность, тем больше я могу сделать. От этого мой КПД как бы возрастает. От того, когда ты сидишь дома, и тебе нужно самому выстраивать свой график, и нету обязательных дел, прям супер обязательных, когда ты должен куда-то поехать, либо на площадку, либо встретиться с кем-то, либо еще что-то сделать, либо в театр поехать, то, конечно, мой КПД близится к нулю. и приходится уже, конечно, работать с собой, это, наверное, самое сложное.
Ну, несмотря на это, мы написали новую историю и уже имели несколько встреч по ней, что наполняет меня невероятным энтузиазмом и удовольствием, могу вам честно признаться. Мне кажется, что когда мы это сделали, то все это время, все эти долгие недели обрели смысл.
Безусловно, конечно. Но я просто про какие-то свои совсем личные дела, вот, про свои внутренние барьеры.
Я поняла, что человеку, который не любит разговаривать по телефону, то есть для меня очень сложно находиться в Зуме несколько часов подряд, потому что ты всегда на виду, ты не можешь отключить камеру, потому что тебя должны видеть люди, и ты такой, типа, о, господи, как так, сел, ага, так, сзади стену не видно, ты там плечами что-то прикрываешь. Ну, короче, это...
Да Zoom — это просто бал сатаны, я считаю.
Ты
просто
еще вчера говорила как раз то, что теперь гораздо легче выстраивать встречи, потому что ты не можешь сказать, что я где-то там задержался, я опаздываю.
Но, на самом
потому что
деле,
ты сидишь дома.
Я три раза чуть не опоздала в Zoom. Это было, да. Нет, на самом деле все супер. Я похудела на 2 килограмма. Я очень счастлива.
Тебя ненавидит сейчас большая часть нашей аудитории, включая меня. Окей, хорошо. Хочу рассказать про новинки кинопроката.
О, будьте любезны.
Благодарю. Но это не совсем кинопрокат. Удивительный у меня был опыт с сериалом Normal People. Я уверена, что никто про него не слышал. Это история про ирландскую провинцию, про школьников. Они учатся условно в 11 классе. Ну, в общем, в чем суть? Этот сериал называется «Нормальные люди». И он действительно про нормальных людей. И там нет никакого экстра компонента. То есть это супер low-low концепт. То есть, что я имею в виду, когда я говорю супер low-low концепт?
Поясните, пожалуйста.
С удовольствием. Значит, девочка говорит мальчику: ты мне нравишься. Он говорит: ты мне тоже. Можно тебя поцеловать? Можно. А можно мы разденемся, займемся сексом? Можно. Это просто типа учебник для детей по концепции согласия и по всей этой штуке. И там нет ничего. Ну, то есть там типа есть какие-то как будто бы намётки внешних трудностей про то, что вроде бы эта девочка не супер популярна в классе, но и то ее не травят, не гнобят, не булят, не шеймят, ничего. Она просто не самая популярная девка. Самым большим моим откровением в этой истории стало то, что твой мозг, перегруженный суперсюжетностью и всеми бесконечными вот этими наработками драматургии последних лет, он сам бесконечно генерирует сюжеты, потому что, типа, он заходит куда-то, он приходит на вечеринку, такой: так, сейчас он с кем-нибудь познакомится, и он, наверное, ей изменит, и, наверное, значит, будет какая-то драма с этим связана, и там, типа, ничего не происходит, просто ничего, он просто выходит, типа, окей, пока, там, Джон, я не знаю, Джим, кто-то, Иван, ладно, пока, окей. Дальше, значит, приходит его мама, и думаешь, вот, у них, наверное, там какие-то проблемы, наверное, нет денег, наверное, что-то. Спокойной ночи, сынок, спокойной ночи, мам. И так все время, все окей. И это удивительная вещь. Мне бы очень хотелось попасть на воображаемую встречу российских редакторов и авторов этой истории. Мне кажется, это было бы просто максимальный супербаттл, потому что, ну, как работает средний российский редактор? Каждый бит должен вести к эскалации конфликта. Если эта сцена не схватка, то зачем она нужна? А там просто весь сериал. И каждая сцена — это просто еще одна возможность посмотреть на абсолютно обычных людей и на их абсолютно обычные жизненные ситуации. И это просто чистый кайф. Вот.
Такая, ну, ты вот типа там подсматриваешь просто за жизнью людей, и тебя это подключает или что?
Там, понимаешь, там вся любая возможная выкрученность сюжетная, она настолько сведена к нулю, что она настолько провоцирует твою фантазию. У меня такое ощущение, что это образует какой-то диалог внутри зрителя, и, наверное, поэтому это работает. Тебе не так важно, что с ними произойдет, наверное. Хотя я вот не знаю, может быть, я не целевая аудитория, как бы, этой истории. Может быть, подростки, которые это смотрят, они там вообще по уши в страстях. А как они сейчас займутся сексом? А что сейчас будет? А что будет потом? Ну, просто там настолько вот эти паттерны. Я заметила, что в сериалах последнего года очень сильны паттерны поведения именно в западных сериалах. Что нужно делать в той или иной ситуации? В той же «Эйфории», например. Там тоже были эти сцены про то, как... Помните, там была героиня, которая моя любимая, вот эта блондинка? И там была сцена, где чувак во время секса как-то пережестил, и она такая, типа, стоп-стоп, типа, стоп! Это паттерн поведения, который показывает девочкам, как вести себя в ситуациях, когда что-то идет не так, как им там хочется или нравится. Есть новый сериал, или относительно новый, «Выскочка», про девочку плюс-плюс сайз, которая не может вывести отношения со своим телом, и поэтому там дико факапит. И там очень четко, прямо на уровне какой-то психотерапии, там у нее есть подружка, которая чуть постарше ее, и она ей говорит: ты не думаешь, что в этой ситуации тебе бы следовало больше ценить себя и свое тело? Ну, то есть она прямо ей говорит прям этими формулировками из учебников, условно, по тому, как полюбить себя и все прочее. И я думаю, офигеть, ну, то есть они это делают так, что ты просто открываешь сериал и такой: как мне вести себя в той или иной ситуации? Окей, я могу взять отсюда готовые какие-то схемы. И в этом есть какая-то назидательность, но за счет того, как это рассказано, тебе как-то легко это съесть. Я увидела такую тенденцию, и мне в целом она понравилась.
Да, таких сериалов сейчас становится все больше и больше. Есть сериал «Дылда», по-моему, так называется. Я его еще не успел посмотреть, но мне рекомендовали. Там тоже про девочку, которая большим ростом, и она никак не может наладить свои отношения с...
«Дылда»?
«Дылда», да.
Подожди, то есть это есть фильм Кантемира Балагова, да, есть, ну, понятно, «Дылды», это наш незабвенный канал СТС, да. И есть еще «Дылда», да?
Да. Есть «Дылда», да.
О, прикольно.
Ну, это зарубежный Netflix, по-моему, сериал.
Да, я его смотрела.
Вот.
И как?
Мне понравилось. Ну, как бы не то чтобы супер глубокий, но проблема раскрыта, на мой взгляд.
И там тоже отыгрываются эти паттерны?
Ну, это и есть хай-концепт.
Честно говоря, я не очень помню относительно паттерн, потому что я смотрела его где-то, наверное, полгода назад, но я точно помню, что там показано, как человеку, который не похож на других своих сверстников, очень тяжело совладать с обществом, вообще найти какую-то точку соприкосновения, коммуникацию с одноклассниками, с друзьями и так далее, как и там общество принимает это или отвергает.
Клево, это круто. Угу. Окей.
Недавний сериал, который мы все посмотрели, «Меломанка». Там тоже сюжет достаточно, ну, развивается.
Тяжелоу.
Да, совсем. То есть ты смотришь, но для меня, я просто не мог оторваться с первой серии. У кого-то это зашло чуть позже. Не будем
тыкать пальцем. Кто-то пока остановился на первой серии.
Кто-то остановился на первой серии, вот. Но я прям в восторге, потому что я давно не видел такого сериала. Синтеза сценария, художественной части и режиссурой, и невероятным кастом, когда это все не выпирает. Ты не можешь зацепиться. Либо у тебя крутой сюжет, и ты только за сюжетом, да? Ну, артисты, конечно, молодцы, но вот только сюжет тянет. Либо там невероятно какая-то художественная часть, снята одним кадром, и ты... Фу. То есть здесь ты просто как бы погружаешься в историю и плывешь как в речке в ней. Тебе ничего не раздражает, но в то же время тебе ничего не подкидывает вверх. Но это все так спокойно, и это затягивает прям. И ты из одной серии хочешь сразу переходить в другую, в третью, четвертую. А там все достаточно просто. Кто кому изменил, что сейчас происходит с человеком, который не решился сказать «да» на то, когда им сделал предложение молодой человек. То есть стандартная история, которую мы видели там в тысячах сериалов.
У «Тысячи подруг».
«Тысячи подруг», да. Очень круто.
Блин, ну это офигенно. На самом деле я очень рада, что тебе это так зашло. И я так понимаю, ну, по твоим словам, я поняла, что тебя больше всего впечатлил баланс, то, как выдержана работа всех департаментов там.
Да, да.
Это
да.
Прикольно. Но это удивительно, как это работает, что «Меломанка», «Girls» и еще было какое-то количество сериалов, к которым очень подключались почему-то мужчины вокруг меня, но я вообще их не цифровала, потому что это типа настолько про меня, что мне вообще это неинтересно. Бывает такое, что ты настолько себя ассоциируешь с героем, что тебе вообще похер, что с ним произойдет. Это удивительная вещь.
Ты уже знаешь все наперед, что с ним произойдет.
Да, абсолютно.
Может быть, может быть. Но это удивительно. Это удивительно то, что наоборот, кажется, я когда читаю особенно какое-то количество сценариев, которые мне присылают как актеру, меня чаще всего как раз завлекает то, что у меня случилось, то, что мне понятно. И когда я смотрю фильм какой-то, где есть какая-то ассоциация с моей жизнью, то, конечно, подключение происходит намного быстрее. То есть интересно, как это работает. Где эта грань, когда это уже супер похоже на тебя, и тебе становится это неинтересно.
Мой традиционный классический вопрос в любой, мне кажется, из наших дней. Кстати, классический вопрос Маланины. Где экстра? Где экстра-компонент? Дайте экстра-компонент. И мы это всегда сами очень ищем. И мне кажется, что это действительно важно, потому что работа над любым сериалом или фильмом — это концентрация такого количества человеческих усилий, что там обязательно должно быть что-то особенное. Что-то спешл. Но, с другой стороны, радостно за западных коллег, которые могут действительно снимать 8 серий про то, как люди просто ходят и как бы живут, и все нормально. Может быть, мы тоже к этому придем. Может быть, мы научимся в супер-лоу-лоу историях, ну, находить что-то, что давало бы энергию и импульс.
Мне кажется, что это обратная сторона огромного количества контента, и Луны в том числе, где есть экстра материал. И ведь любой сериал нам предлагает что-то экстра, 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 и этого становится настолько много, что ты внутренне, конечно, хочешь посмотреть уже что-то такое совсем спокойное, просто то, что не напрягает. И это интересно. То есть так как всегда переворачивается и все как бы идет по спирали, то я думаю, что и до нас докатится волна опять таких спокойных сериалов. Я недавно был на даче, работал телевизор, и там шла Каменская.
Ого!
Вау!
Слушайте, я что-то не мог оторваться. Причем непонятно, какая серия, непонятно, что там происходит. Но это прям клево.
Знаете, я такой тип контента, там фильм или сериал, неважно что, для себя классифицирую как жвачка. Но знаете, когда типа ты там пересмотрел, вот я сейчас смотрю, например, 13 причин почему. И я вчера досмотрела второй сезон, и я вот, короче, когда в последней серии закончилась, я рыдала, наверное, где-то часа два. И после этого мне обязательно нужно посмотреть, ну, вот какую-то такую жвачку, какую-то совершенно бессмысленное, что-то, может быть, инфантильное, глупое или, ну, не знаю, какое-то очень легкое, и иногда это действительно необходимо для того, чтобы разрядиться, потому что сейчас действительно очень большое разнообразие сериалов, фильмов, Ютуба, чего только невозможно и невозможно, и иногда это нужно как разрядка.
Да, безусловно, вообще это очень интересная тема на самом деле, потому что, несмотря на то, что мы ищем экстракомпонент, но мы его ищем с точки зрения персонажа, с точки зрения... Ну, то есть мы очень редко ищем в сюжете какие-то такие повороты, потому что часто они бывают абсолютно неправдоподобными, нам это самим не нравится, когда внешняя сюжетная рамка управляет всем, что происходит внутри, это щит. Зачастую, чаще всего. Хотя есть там тоже хороший пример, но о них позже. И, соответственно, в чем тут удивительный парадокс? С одной стороны, хочется рассказывать человеческие истории, которые происходят с настоящими людьми, с такими, как мы, а с другой стороны, нужно это продавать, и нужно для там, продюсеров, для редакторов студий это упаковывать во что-то абсолютно... Ну, то есть, и от нас все время ожидают чего-то такого, и каких-то таких именно сюжетных рамок, которые влекут за собой суперусловность, супер неправдоподобность и, ну, такой аттракцион ради аттракциона, вот с этим мы часто сталкиваемся. То есть это очень крутой челлендж для авторов, чтобы найти вот этот баланс между жизненностью и какой-то такой внешней, не знаю, интересной сюжетной упаковкой. Друзья, должна кое в чем признаться. У меня есть guilty pleasure. Я очень люблю, особенно сейчас, когда свободного времени слишком иногда много под час, я очень люблю читать хейтеров и, короче, ну да, ну я не знаю, это очень странная вещь. Это, наверное, знаете, как психика все время ищет баланса.
На тебя подействовал в предыдущем подкасте мой рассказ про хейтеров и комментарии.
Не знаю, но они же, слава богу, не на меня направлены.
Подожди.
То есть, типа...
Выйдет кликбейт.
С нетерпением ожидаю. Очень нравится иногда раз в 2-3 недели зайти на страницу какого-нибудь человека, который пишет: все говно, всех сжечь. Что за бездарные люди делают российский кинематограф? Почему все настолько плохо? И это просто какой-то мед.
Я недавно наткнулась на пост в Фейсбуке. Если перевести его в Word, то это, наверное, страница 17-20. У женщины было очень много свободного времени. Я думаю, что
и у тебя тоже.
Этот пост был посвящен новому фильму Дудя про Кремниевую долину, как там все сладко и гладко они рассказывают, что там совсем не так, что там тлен, боль, люди умирают, им вскрывают кишки, они сами себе вскрывают кишки.
А я читал этот пост.
Я же говорила! Меня очень сильно удивляют такие тенденции, когда ты пытаешься показать: вот она, правда, матка, вы ничего не знаете, ничего не понимаете. Я всегда после прочтения таких вот постов или статей, или комментариев хейтеров там под какими-то видео или прочим, у меня всегда один вопрос: почему люди такие злые, почему никто не хочет видеть какого-то успеха других людей, почему всем всегда нужно ткнуть и указать, что все было не так, и что там вообще все условно по-другому, никакого успеха, успешного нет, и все проходят через адскую боль. Понятно, чтобы достичь успеха, все проходят через адскую боль. Но мне интереснее, например, слушать, вот как вот человек сейчас выживает, достигнув чего-то, например.
У нас, в принципе, Пока что, но я уверена, что так будет не всегда. Я уверена, что благодаря, кстати, силами Дудя мы тоже двигаемся туда же. Потому что сейчас у нас такое, либо фильм «Дурак», где просто умри все живое и не выходи из комнаты никогда, и за окнами тени Франции вообще всем хана, либо супер сладкая сказка, которая прикидывается каким-то другим жанром, где все супер, где нет никакой правды жизни. И вот то, о чем ты говорила, да, жвачка, которая тебя просто вырубает. То есть у нас нет вот какой-то такой средней формы, которая, это, кстати, то, о чем мы начали сегодня, да, которая бы сочетала в себе и правду жизни, и какой-то очень такой сильный, инспирирующий момент. Это, на самом деле, тот пост, который вы упомянули, он же не один. Их было много про то, что типа, алло, камон, где правда, где ад, где наркотики, и где все вот это вот. Для меня это было большим откровением, когда я смотрела фильм, у меня вообще не было ощущения, что там какое-то все слишком сиропом разлито, размазано, и все слишком как-то клево и неправдоподобно. Ну, то есть у меня не сложилось от этого фильма ощущение, что все супер просто, приезжай, на-на-на. Для меня это история про место, которое абсолютно интуитивным образом, я не знаю, каким-то метафизическим, собрало вокруг себя просто очень большое количество энергии, созидания, какой-то пассионарности и желания прорваться и сделать что-либо. И вот почему-то так вышло, что это Кремниевая долина. То есть это для меня чистый экстракт этих 3,5 часов. Очень круто, что такая разная оценка и столько внимания к фильму. Мне кажется, это прикольно. И мне кажется, что прикольно, что они лили весь этот яд. Ну, то есть это клево, потому что все в балансе.
Основная мысль этого фильма — не показать документально, как устроена Кремниевая долина, посыл, построение комьюнити и вот этого инспирейшена в одном месте, и тех людей, которые вот у них не получилось, они идут дальше, не получилось еще раз, они идут опять дальше, и так далее, пока что-то да не получится. Мне еще очень понравилась мысль, которая была озвучена там про то, что если у тебя что-то не получилось, это возможность проанализировать и в следующий раз сделать по-другому. И люди, у которых что-то не получилось, они пошли на второй, на третий круг, ценятся больше. И мне кажется, это очень круто, и это вот один из столбов построения этого комьюнити.
Столбов или столпов, Мария?
Столпов.
Благодарю тебя.
Столбов, столпов. Выбирайте сами.
Пишите в комментариях.
Да.
Да, вот эту вот штуку я тоже супер запомнила, потому что неуспех не является чем-то криминальным. Ты не становишься лузером, который вот с тобой вообще дело никто больше иметь не будет.
Да, это очень круто. Смотрите, сейчас мы очень изящно перепрыгнем с Дудя на тему нашего выпуска. По сути, авторская комната — это малая форма этого комьюнити. Это возможность создать вокруг проекта, вокруг твоей истории некую, не знаю, энергетическую ячейку или могучую кучку или что-то. Ну, в общем, объединить несколько людей, чтобы они вместе в синергии сложили свои ресурсы для того, чтобы написать что-то потрясающее. Я считаю соавторство невероятно крутым ресурсом. Я хочу, чтобы мы в этом выпуске рассказали, как сделать соавторство максимально эффективным, максимально продуктивным и максимально приятным, потому что сценарист проводит в авторской комнате большую часть своей жизни, и важно сделать это пространство крутым, комфортным, безопасным и, ну, в общем, каким-то клёвым. Что хочется сказать? Почему соавторство — это круто? Почему классно вместе работать над какой-то историей? Потому что, во-первых, соавторство рождает дисциплину и коллективную ответственность. Особенно на тех этапах, когда история еще не продана, когда это ранняя стадия девелопмента, мы, как правило, даем друг другу обязательства, что тогда-то я сдам тебе драфт. И это клево ободрит и дисциплинирует, и ты понимаешь, что это уже не только твое, появляется такая командность, которая клево работает на проект и на историю.
Вот, например, наш последний месяц работы это супер круто показал и продемонстрировал, когда мы все вчетвером к какому-то определенному времени должны дать свой фидбэк по какому-то из драфтов, либо по презентации, и у тебя уже нет такого, что ты там один сам с собой карабкаешься где-то и сам себе дедлайны ставишь.
Пока ты говорила, я придумала еще одну причину, почему соавторство — это супер. Давай. Потому что это возможность очень быстро получить обратную связь. Как правило, когда ты показываешь текст кому-то извне, кому-то, кто не вовлечен, и даже если это редактор, который, допустим, работает над твоим проектом, он все равно может неделями тянуть, не отвечать. А поскольку написание истории и конструирование — это очень живой процесс, тебе зачастую важно получить фидбэк, когда ты еще по уши в пекле разработки. И когда у тебя есть автор, ты можешь быстро получить обратную связь, и ты таким образом не теряешь связь с историей. У тебя нет каких-то глухих зон, и у тебя меньше причин задвинуть это куда-то в дальний угол, и это очень круто. Также соавторство — это удвоение опыта, и в этом смысле очень важно
искать себе в соавторы людей с похожим опытом, с похожим мировоззрением, чтобы максимально со всех сторон охватить возможные варианты развития событий, скажем так.
Тут знаете, какая штука? Смотрите, когда ты пишешь историю, то ты как бы делишься на две части внутри. Одна часть рассказывает, другая слушает и редактирует. И очень круто выводить этот внутренний диалог вовне. Это, знаете, есть такая вещь, что когда ты много раз повторяешь одно и то же слово, то ты со временем перестаешь понимать его смысл. Типа, если ты много раз скажешь, там, я не знаю...
Сковородка.
Да-да-да. И ты такой, типа, блин... И часто ты взрываешься. И очень круто, когда ты можешь прийти в авторскую комнату и поделиться какими-то своими вот этими внутренними терзаниями, и тебе с автором можешь сказать: «Изи, все ок, все нормально, все хорошо». Потому что ты, когда ты долго особенно мучаешь конфликт в сцене, ты в какой-то момент утрачиваешь чувство, когда вообще все началось и к чему все должно прийти. И очень классно, когда с автором можешь тебе сказать: все окей, все, тут все работает, все нормально, давай просто докрутим это». И это очень клевый момент. Очень важно выработать правильную субординацию. Здесь я хочу поговорить про проблемы, которые могут возникнуть в таком плотном взаимодействии, потому что как-то раз мы сидели, я сформулировала типа такую штуку, что соавтор — это не тот, кто в первую очередь, это не тот, кто офигенными какими-то обладает навыками, экспертизами или каким-то удивительным жизненным опытом, а в первую очередь это человек, с которым ты готов проводить очень много времени на одной территории и быть окей с этим. Это не так просто, потому что в авторской комнате мы зачастую рассказываем про себя что-то настолько личное, настолько обнажаем какие-то свои рефлексии, переживания, чувства и опыты, что мы становимся абсолютно беззащитными в этом. Очень важно, чтобы то, что сказано в авторской комнате, оставалось там. Очень важно, чтобы была такая зона доверия. Я очень часто говорю себе: «Мила, оставь место для тайны в другом человеке». Это очень важно.
Да, я как раз к этому дополню о том, что все, что было в авторской комнате, и все, что сказано там, и все признания, которые там звучали, остаются там. Это действительно очень важно. И когда ты чувствуешь то, что это возможно, что это действительно останется там, никуда не уйдет, то ты начинаешь выговариваться перед другим человеком не просто так. Ты не пришел на психотерапию и там какие-то свои внутренние штуки. Нет, не для этого. Мы все-таки работаем для истории и ищем какие-то похожие события в нашей жизни, о которых ты, скорее всего, не признался бы нигде и никому. И поэтому чаще всего происходит то, что ты сам те ситуации в своей жизни или самые плохие поступки, потому что они у каждого есть свои личные плохие поступки, по крайней мере, то, что ты думаешь, что они такие плохие, ты начинаешь вытаскивать для того, чтобы использовать их в истории. Начинаешь раскручивать, плюс тут есть человек, который делится, то есть автор, еще своими историями, похожими на эту тему. Из-за этого выстраивается правдоподобная ситуация в сцене, допустим. И вот как раз про сцену, у кого-то есть опыт, у кого-то нет опыта. Нам нужно было написать, мы придумали сцену про секс героев в машине, и вот тут началось интересно.
Когда я готовила этот кейс для этого выпуска, я вспомнила, что у нас в каждом втором сценарии есть сцена секса в машине, и я начала думать, почему так происходит. Я пришла к выводу, что это от внутреннего как бы импульса и потребности завернуть эротическую сцену в какие-то обстоятельства, которые бы рассказывали нам что-то дополнительное про героев, которые бы их как-то раскрывали перед зрителем нетривиальным образом. И поэтому у нас часто бывает, ну то есть когда мы работаем именно над сценами секса, мы ищем какие-то уникальные детали или уникальные биты в собственном опыте, которые могли бы рассказать что-то одновременно правдоподобное, но в то же время новое про конкретных этих героев, почему они оказались именно здесь и сейчас, чтобы сцены интимные не были просто формальными, не были формальным обозначением, что типа чуваки вышли на новую степень там отношений или какая-то, ну, то есть, чтобы это не было просто формальным обозначением. Соответственно, что тут нужно отметить? У меня не было секса в машине ни разу в жизни. Просто, ну, как бы не совпало, не сошлось, не пришлось. И поэтому Маланя несколько часов кряду бился за то, чтобы это было максимально правдоподобно, потому что мне очень хотелось их посадить на водительское кресло.
Да, надо понимать, у меня был опыт секса в машине, но я понимал, ну, допустим, у меня был и на переднем сиденье, но это было крайне неудобно. И я говорил, что ну это невозможно, особенно если это еще на водительском, ну давайте как-то поменяем. И я начал показывать, как это может быть удобно или неудобно на стуле, ну, офисное кресло, да, как раз. Ну, то есть я говорю, ну это совсем, как здесь еще второй? Здесь еще торпеда мешает, тут руль, там, ну это невозможно. Плюс я говорил, у меня, допустим, автомобиль, у меня задние стекла затонированы, и это очень удобно. То есть на переднее сиденье раскидываешь там какое-то шматье, чтобы это все закрыть, и у тебя полный как бы такой куб, куб интима в автомобиле создается.
Вот, друзья, все вы сейчас попали в нашу авторскую комнату. Добро пожаловать!
Да, ну и это интересно. То есть насколько здесь нужно быть правдоподобным в таких ситуациях, да? Ведь тоже это же достаточно узнаваемо, несмотря на то, что у Милы не было такого опыта, но я думаю, что там процентов...
Мимо такой машины проходил.
Мимо такой машины. Но я думаю, что у процентов 60 взрослых людей, ну, так или иначе, это случалось по разным обстоятельствам. И интересно, конечно, все равно, ради сцены, что важнее, правдоподобность или яркость сцены? Ведь тут по-разному бывает.
Ну, смотри, я тебе сейчас скажу, как зритель, например, с точки зрения зрителя. В одном из российских фильмов, который был уже в широком прокате, была сцена, где герои занимаются сексом на столе. И всю эту сцену я думала, блин, это анатомически просто невозможно, чтобы она была в такой позе. И то есть, ну, это просто, ну, как бы здесь, слава богу, есть некая экспертиза. И я понимаю, что всю сцену, она длилась очень долго. Не знаю, минуты 4 или 5 я нашла, там довольно подробный был рассказ. И я тебе посмотрю, я просто понимаю, что я сейчас должна как зритель думать, быть в контексте их переживаний, а я думаю только о том, что он просто технически не может в нее войти в такой как бы конфигурации. И я понимаю, что я хочу в своих историях зрителей избавить от этого ощущения, понимаете? И поэтому мы так долго и внимательно относимся к такого типа сценам. И соавторство в этом смысле круто, потому что очень часто мы читаем тексты других авторов, где не только сцены секса, ну то есть мы сейчас взяли такую как бы радикальную форму, чтобы объяснить прямо на пальцах, как это работает. Есть много других ситуаций жизненных, в которых автор притягивает форму и решение сцены к тому, чтобы как-то все работало и дальше типа несло сюжет. Но там внутри очевидный фейк. Редактор не всегда может сказать и войти в такую доверительную как бы волну отношений с автором, чтобы сказать типа, чувак, ты врешь, но это не true, и иди поработай еще. И очень круто, когда есть соавтор, который может быть настолько погружен в контекст истории и сцены, чтобы действительно привнести туда больше правды, больше чувства, больше там конфликта и всего чего угодно. В этом смысле, конечно, это большая ценность.
Я бы еще хотел дополнить по поводу разницы между редактором и соавтором, потому что она есть. И тот комментирует со стороны текст, который ты сейчас написал, но перед, как ни странно, перед редактором ты становишься заложником ситуации, что тебе нужно немножко обороняться, доказывать свою правоту, какую-то свою внутреннюю экспертизу достоверности этих сцен, как раскрываются герои, их арку, сюжет, ну, все. А перед соавтором тебе не надо. То есть ты вполне открыт, у тебя как бы даже не включается этот момент, что тебе нужно доказать. Вы просто можете поговорить о чем-то, и ты понимаешь, что если ты скажешь, то это вполне тебя убедило. Убедить редактора достаточно сложно. Вообще задача редактора — это, конечно, комментировать. В этом есть некая проблема. Мы недавно обсуждали с Милой, что ведь, по сути, работа редактора — это постоянные комментарии текста. И есть какой-то мем, типа сценарист звонит продюсеру и редактору, они ему говорят, текст отличный, все, берем запуск. И Терминатор рядом стоит, скрины из фильма с Терминатором, он говорит, по-моему, продюсер и редактор мертвы. Ну, то есть редактор по-любому комментирует, его работа комментировать. Даже если это будет суперидеальный текст, которых не бывает, ну, допустим, так решил, он все равно будет комментарий. Это работа редактора, ты все равно будешь чуть-чуть защищаться. Все равно чуть-чуть защищаться. Перед соавтором вполне возможно, что любые комментарии, даже жесткие, ты не будешь так остро воспринимать. это будет просто какой-то диалог по поводу сцены или события в тексте.
Ну да, здесь еще можно с другой стороны подойти, что соавтор может помочь тебе обосновать ценность каких-то битов, каких-то решений, каких-то персонажных находок перед редактором, потому что когда ты один, ну то есть если эта история объемная, если у тебя действуют 20 персонажей, ты не можешь в каждый момент времени выдавать весь объем рефлексии. Это важно и круто, когда у тебя есть соавтор, который может взять на себя какую-то часть. Ну то есть, например, это по поводу распределения ролей в соавторстве, это очень важно. Например, когда мы писали один из проектов, было здорово, что я больше занималась такой внутренней частью, типа отношениями персонажей, а Илюша больше контролил внешне происходящие вещи, правдоподобность кейсов и все вот это. И это очень здорово, когда есть внутреннее распределение, когда каждый понимает, чем он занимается, когда каждый понимает зону ответственности, и тогда все зоны, и внутренняя жизнь героев, и внешняя сюжетная рамка, они в балансе существуют. Это очень круто. По поводу распределения, я знаю соавторов, которые, например, типа ты пишешь одну сцену, я пишу другую. Мне кажется, это только мое мнение, что здорово, когда диалоги пишутся одной рукой, потому что тогда сохраняется стиль диалога. И это важная штука. Например, сейчас, когда мы пишем другую историю с другим автором, я склоняюсь к тому, чтобы он писал все своей рукой, хотя я обожаю писать диалоги, я считаю это как бы своей точкой силы больше. Наверное, я поэтому не люблю задвигать за структуру, там, за теорию и так далее, потому что я больше про проработку сцен такую глубокую. Но я понимаю, что очень классно, когда один пишет, другой штормит, там, ресерчит, думает и именно разрабатывает вместе с ним. Вот. Но здесь возможны разные схемы. Мне кажется, что это выясняется опытным путем. Never try, never know. Можно попробовать писать вместе, можно попробовать, ну, как бы разные схемы и выбрать для себя самую клевую и комфортную. Я не исключаю, что в какой-то момент мы будем писать в 4, там, в 6 рук, и, возможно, это тоже будет классно. Например, если это какая-нибудь эпическая, там, не знаю, драма-проект типа «Аббатство Даунтон», когда есть много слоев социальных, наверное, прикольно, когда они пишут разными руками. Ну, то есть там могут быть разные конфигурации. Главное, чтобы вы сразу договорились и честно прояснили друг для друга зоны ответственности, чтобы не возникало никакой внутренней конкуренции. Вот мне кажется, что конкуренция в авторской комнате — это фиговая штука, которая скорее порушает текст и которая не несет какого-то ресурсного состояния для соавторов. Мне кажется, что там должно быть абсолютное, тотальное взаимное доверие и такой общий импульс. Это очень важно его найти. Я работала с очень разными соавторами, и очень разные люди в разное время претендовали на то, чтобы быть моими соавторами. Но, как правило, нужно что-то попробовать сделать вместе, и только тогда становится понятно. То есть вы в разговоре, вы можете круто слышать друг друга, вам может быть комфортно, вам может быть прикольно, интересно, но вы садитесь писать, и вы понимаете, что это не работает. Это нормально абсолютно, это опыт, и нужно не бояться того, что кто-то вам может не подойти. Мне всегда кажется, что авторская комната — это рок-группа. Я всегда это для себя так формулирую, и я так это чувствую. Поэтому, пожалуйста, пробуйте, не бойтесь идти в соавторство, не бойтесь работать с теми, кто на первый взгляд кажется вам... Ну, то есть я работала с людьми, которые придерживались абсолютно противоположных ценностей, у которых абсолютно другие были вкусы, и это тоже было клёво, продуктивно и интересно. Поэтому шауфау, рок-н-ролл.
Ну, и еще, наверное, одно из главных, что должны понимать, когда создается авторская комната, что вы реально банда, и вы заодно. И то есть, когда вы приходите на студию или общаетесь с редактором, то вы заодно должны быть перед этими людьми, даже если внутри вас есть какие-то сомнения, там, не знаю, еще не пришли к определенной договоренности, к единой точке мнения, но перед сторонними людьми вы должны быть абсолютно просто заодно, тотально, на мой взгляд.
Да, это очень важно. Большое спасибо, что вы были с нами. Если у вас есть какие-то вопросы или свои мнения про соавторство, пожалуйста, пишите нам об этом везде, где возможно, присылайте нам голосовые сообщения. Большое спасибо и до новых встреч. Пока.
Чао-фау.